Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
У микрофона Мария Сашенцова. Это программа «Вера и дело». И мы сегодня говорим с полей Петербургского международного экономического форума, где представлена радио «Вера» в этом году. С удовольствием приветствуем нашего гостя Сергея Иванова, исполнительного директора и члена совета директоров группы компаний «ЭФКО». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей, наверное, такая главная миссия радио «Вера» здесь, на экономическом форуме, это поговорить о том, как все-таки сочетаются христианские ценности в конкретном деле, в конкретной компании. Поэтому вот сегодня хотелось бы поговорить о таких очень прикладных аспектах того, как вот вы некий образ правильного с точки зрения христианства ведения дела реализуете на практике.
Самая сложная тема, да, когда вот о большом светлом на уровне там этики, каких-то идей, это звучит всегда как более-менее понятно. Еще цитаты можно из Евангелия взять, чем я часто пользуюсь. А вот когда переходишь на язык уже предельно светский, не только светский, а именно на язык деловых практик, тогда как-то оно все становится уже менее ясным и более запутанным. У меня в качестве просьбы или предложения, я вот, если сейчас расскажу, дело в том, что после на сессии про философию русского предпринимательства Наташа Лосева мне задала вопрос: а вы-то как живете? А на ответ мне было там, ну, может быть, 3 минуты, и я ей как-то вот выдал, ну, какой-то у меня есть какой-то образ короткого ответа. И меня вот эта неразвернутость этого ответа мучила весь вечер. Я написал пост и сегодня его опубликовал. Вот я расскажу вам, как живет вот наша компания с точки зрения культуры, что такое. Там ни одного слова ссылки на Евангелие не будет, но тем не менее это то, вот, вокруг чего мы и собираем всю культуру. А вы, ну, как бы предельно критически, с прищуром, можно это будет назвать христианским взглядом или нет? Потому что, если честно, вот если мы говорим про большой бизнес, у нас почти 20 тысяч человек в компании работает, но все-таки у нас не все православные. У нас верующие, не все верующие. У нас есть разные национальности, разные религии. Поэтому, ну, нужно с уважением относиться и к другим мировоззрениям тоже. И все, что касается вот именно христианского взгляда, у нас это остается на мировосприятии человека, члена совета директоров, руководителя, сотрудника. А объединяет нас это вот то, что этикой мы формируем, культура, вот те самые деловые практики, нормы и правила. Это вот то, что мы предлагаем. Вы присоединяетесь к нам или не присоединяетесь? Так вот, что такое компания наша? Во-первых, это, если сначала сказать, это и социальный протест основателей, которые, ну, вот, не захотели по правилам 90-х работать и вот создали что-то свое, необычное. Это еще и социальный эксперимент. Можно его так назвать, построить не капиталистическую компанию, прям так можно сказать, которая бы на свободном рынке была конкурентной. Но внутри мы, совета директоров, вообще говорим о том, что компания – это не заводы, не тонны, и не вывеска даже. Это система смыслов и идей, вокруг которых мы договорились все бизнесом заниматься, и вот она вот по этим принципам живет. Что из этих, можно на 6 блоков как-то распределить. Первая идея. Для чего нужно быть богатым? Вот такой простой вопрос.
Самый главный, можно сказать.
Как компания относится к личному богатству и зачем оно необходимо? Ну, не обойти деньги стороной, потому что мы вообще как бы в мире денег живем. Мы говорим, что первое, деньги – это безопасность семьи. Деньги нужны для того, чтобы семья была защищена. А второе, деньги – это то, что обеспечивает свободу творчества. Вот, чтобы человек мог свои творческие идеи реализовывать, не ходя с протянутой рукой, когда у него вдруг что-то появилось. Не знаю, как у вас знания накопились в материаловедении, о материи, о чем-то там, об энергетике, и вам ее нужно протестировать, это знание. У вас денег нет, вы можете жизнь потратить на то, чтобы найти инвестора. А если у вас есть деньги, вы способны вот эту свою свободу творчества реализовывать. То есть, зачем деньги? Второе. Mm-hmm. Мы говорим о том, что деньги на самом-то деле пахнут. И
интересно.
Они всегда пахнут либо интеллектом, либо нахлобучиванием. И деньги, на которых строится конкретно наша компания, должны пахнуть мозгами. Поэтому мы говорим о том, что природа власти у нас – это не деньги, это компетенции. В любом акционерном обществе сегодня природа власти – это деньги. Потому что контроль компании приобретается за счет материального ресурса. У кого, кто контролирует компанию, тот назначает или снимает генерального директора. У нас власть купить невозможно. Власть можно заслужить мозгами, делом, характером. У нас любой сотрудник поэтому может стать акционером. И компания, мы утверждаем, что существует только до тех пор, пока она способна воспроизводить новых акционеров. Третий смысл. При этом мало быть умным, мало быть сильным и мало даже приносить результат. Власть в компании может принадлежать только тем, кто умеет созидать в доброжелательности. Мы так формулируем. То есть строить, а не ломать, развивать людей, а не выжимать из них последнее, и окружающую среду, вокруг, пространство вокруг компании строить в гармонии с собой, с миром, с твоим мировоззрением. Четвертый блок – совместное владение. Мы говорим о том, что в компании никогда ни у кого не было контрольного пакета. А при этом отсутствие контроля – это всегда риск корпоративных конфликтов, то есть вот начало войн, всяких разборок. Так вот, в ЭФКО за 30 лет не было ни одного корпоративного конфликта. Потому что мы говорим, что чем выше статус человека внутри компании, тем выше требования к этике конкретного человека. И человек, не соответствующий культуре, наверх просто не поднимается. Пятый смысл или идея. Компания не должна умирать из-за того, что один акционер устал, встал и ушел. И вместе с собой забрал часть капитала. То есть если акционер выходит, что выкупается? Его доля как часть бизнеса? Но тогда вот можно разрушить весь бизнес, да, особенно если доля высокая, большая. Или мы признаем, что компания уже сильно больше, чем сумма долей акционеров. Вот в ЭФКО с самого начала, примерно, я насколько понимаю, где-то это вот в первую пятилетку было принято решение и выбран второй путь. То есть компания объявлена самостоятельным экономическим субъектом. Очень трудная идея для понимания. У компании есть доля в прибыли. Стоимость акций – это не сколько стоит весь бизнес на продажу, а формула, которая позволяет достойно вот выйти акционеру и как-то прилично жить.
А можно сразу, извините, уточняющий вопрос. А вот, допустим, случилось так, что ваш один из акционеров хочет выйти. Как да? Это в практическом ключе возможно?
А вот, ну, это же история. В компании почти 30 лет, около 20, сейчас 8 акционеров, около 20 человек прошло через, ну, вот, через акционерство внутри ЭФКО. Разные причины. Устал, ну, на пенсию.
Да. Изменились какие-то ориентиры.
Да. Есть формула, приоритеты. По этой формуле человек получает деньги. И...
А, просто эта формула, она не является...
Она просто не привязана к стоимости компании.
Да, да,
конечно, да.
И к доле,
если, не дай бог, что-то
стоимости.
Случилось с человеком, угу. Тогда семья получает деньги.
Угу, угу. Да, понятно.
Шестой Спасибо. Блок. Компания – это не вывеска. Компания на самом деле – это культура. И культура, которая выполняет одновременно функцию и фильтра, и регулятора. Вот одних, тех самых, которые созидают с доброжелательностью или предрасположены вот к такому созиданию, она, ну, сначала привлекает, поддерживает, развивает, обеспечивает их эффективность в служебной деятельности. А другим, которые не предрасположены или другого мировоззрения, создает непереносимые условия, выталкивая их наружу или принуждая принимать нормы и правила самой компании. То есть в ЭФКО можно быть умным, можно быть очень результативным, можно быть очень амбициозным, но если ты привык строить результат через нахлобучивание, культура тебя вытолкнет рано или... Ну, не сразу, но рано или поздно она тебя вытолкнет. То есть итого вот получается, что 30 лет компания эта пытается жить в простой логике. Деньги признаются, но не обожествляются. Власть дается не капиталу, а компетенциям и знаниям. Культура нужна не для красоты плакатов и листовок, культура нужна, чтобы сильный человек мог вырасти, раскрыться, дойти до власти, если он того хочет. И чтобы сильный, умный, результативный, но заточенный на нахлобучивание внутри этой компании власть никогда не получил. Мы даже называем это незамысловатая культура. И кажется, нам кажется, что это можно масштабировать. Но вот мой вопрос, Мария, вам. Вот с точки зрения христианства, какой из христианских догматов здесь наружен? Или можно сказать, что вот эта этика или вот эти деловые практики, они не противоречат нашей
и
вере?
Вот, и вот так мы поменялись ролями в нашем интервью. Да? Сейчас будут меня экзаменовать. Спасибо, Сергей, хороший
вы
вопрос.
Вы из высшей школы экономики. Все-таки...
Да, у меня такая судьба. Да. Экзаменоваться, практики, а не только экзаменовать
мы
студентов.
Мы практики, вы научное осмысление разных идей.
Да, ну, я могу сказать, я записывала за вами, честно говоря, мне было любопытно вот этот каркас для себя выстроить и удерживать его в своем внимании. Я могу сказать, что здесь, конечно, у вас в этих шести принципах есть некое сочетание, ну, принципов, как бы, да, скорее относящихся к эффективности, а не к этике в чистом виде, да, есть принципы, которые скорее вот к этике или к справедливости относятся в большей степени, чем к эффективности. Вот, например, допустим, да, вот измерение компетенций. Вы когда рассказывали, у меня вопрос возник такой практический, но потом его можем обсудить, как измерять компетенции. Да, если человек в них растет, наверняка ну, понадобятся какие-то объективные метрики для этого. Это как раз вопрос, ну, да, как сейчас модно говорить, KPI или критериев эффективности, их некой объективной оценки. Сам факт, с одной стороны, того, что вы даете человеку развиваться, не ставя ему каких-то барьеров непреодолимых, связанных с материальными препятствиями, это элемент этический, да, и такой, как бы, ну, скажем, даже, можно сказать, в некоторой степени христианский, да, то есть, как бы, помогай человеку развиваться, это значит, в общем-то, люби своего ближнего. Потому что ты смотришь в суть человека и как бы желаешь ему счастья безотносительно своей прибыли с него. Вот. С другой стороны, да, элемент эффективности, то есть действительно человек может продвигаться, если он сам прикладывает усилия и растет в смысле своих компетенций. Да? То есть это как бы некий принцип уже ну, за рамками этики, скорее вот такой экономический. Значит, про совместность, мне кажется, очень резонирует с христианством, при совместное владение. Ну, мы можем, например, здесь вспомнить, что все утопии, которые были светской мыслью построены, социализм, да, какие-то модели прообраз социализма, они все так или иначе вдохновлялись первохристианскими общинами, ведущими от апостолов. Вот первые два века христианства, это же еще до монашеская эра. Mm-hmm. Да, монашество возникло уже потом, когда христианство стало узаконенным, благодаря как бы, тому, что правители Римской империи потихонечку, мы знаем, вот Константина и Елена, христианство стало узаконенным, и тех, кто хотели аскетического подвига, уходили в монастыри. А до этого аскетический подвиг просто заключался в том, что ты исповедуешь Христа, и, соответственно, уходишь там в катакомбы и живешь вот в некой взаимной любви с такими же собратьями. И вот это вот сообщество, как бы, ну, такое вот
община.
Сообщество, да, община по любви,
собор.
Реально единственный, ну, как бы, образец в истории, для всех, который вдохновлял даже людей потом далеко ушедших от религии, это парадокс. И даже в некоторой степени того же Маркса, у которого есть метафора о царстве, о прыжке из царства необходимости в царство свободы, вообще-то чисто религиозная метафора, если так почитать, да, то есть как бы источник идет оттуда. Мне кажется, что это очень резонирует, как я сказала, с христианством, потому что в этой совместности зашита идея, что как бы ценность нашего единства важнее, чем то, чего достигнет каждый из нас в отдельности.
Я даже могу рассказать...
Примат общего над частным, ну, если совсем так вот обобщать.
Я даже могу сказать, как это работает, очень интересно, потому что внутри компании вот один из принципов вот этого совместного владения, что каждое решение, любое решение, если оно не касается выживания компании, если это не кризис и вот вопрос выживания, оно должно приниматься единогласно. Потому что если кто-то против, а большинством приняли решение, то внутри вот этой социальной ткани, вот внутри этого партнерства трещина образуется.
Абсолютно.
Его не услышали, и к нему не прислушались, не дали возможность ему изменить точку зрения, если он не прав. Не прислушались, не поменяли свою точку зрения, если он прав. И, ну, и на моей практике, например, я неинтересную вещь совершенно для меня в прошлой жизни не... Ну, ну, не встречаемую наблюдал, мы обсуждаем сделку по приобретению, ну, по слиянию с одним из наших коллег по рынку. И один из членов совета директоров говорит, я как бы не готов поддержать, но я понимаю, что, ну, возможно, я чего-то не знаю, мне информации недостаточно. Ну, вот я вижу там, ну, я в то время достаточно активно эту идею двигал. Вон Сергей как-то ей горит, там Олег Николаевич поддерживает. Ну, в принципе, я поддержу. Нормально, в принципе, нормальная же позиция. И тут Кустов совершенно для меня немыслимая вещь. Так он говорит: стоп, это что значит? Это что значит? Я поддержу. То есть ты как бы против, но говоришь: ну ладно, вот у меня есть особое мнение. Если что, я его потом вам напомню, что я же предупреждал. Нет, говорит, так не получится. Ты либо да, либо нет. Вот как бы вот это я как бы против, но поддержу.
От души, да или нет.
Вот этого
такой,
не надо.
Не двойной
вот
такой.
Прими точку зрения. Мы потратим столько времени, сколько тебе необходимо, чтобы ты не разобрался, возможно. Ну вот разбирайся. Мы подождем, когда ты разберешься, но ты сформулируешь точку зрения. Ты да, да, нет, нет. Это было для меня очень, если честно, неожиданно.
Вы знаете, вы сейчас говорите, а у меня образ семьи возникает. Мне кажется, вот семья абсолютно по такому же принципу строится. Ведь есть очень много решений, да, которые семья принимает, вообще разного характера, там, экономического, да, какого-то стратегического, там, не знаю, где жить, как воспитывать детей, где их обучать, вообще там, и так далее, масса вопросов. И каждый раз в обсуждении, допустим, супругов возникает некая дилемма перед тобой. Значит, проломить, значит, головой то, что тебе кажется правильным, эффективным, в чем ты видишь результат, или, да, но закрадется, так сказать, тень конфликта, да, вот именно в том, что, да, человек другой может пойти тебе на уступку, или ты, наоборот, можешь пойти на уступку, но свое особое
не
мнение при себе придержать.
У особо недоходчивых в моем лице глубоко за 20 лет совместной жизни, когда ты вдруг понимаешь, что правда, ну, то есть, как бы правильность продавленная, она не стоит разрушенной гармонии. И не, лучше уступи в неправильном.
Да.
Но сделайте это, ну, то есть, да. если ты сильно...
сохрани единство.
Сохрани единство, да.
Причем не поверхностное, а
часто тебе кажется, что ты прав. Вот ты уступаешь в этом... Тебе кажется, что ты ну, неправильно поддерживаешь. А это же твоя субъективная картина мира.
Да, в ней многого можешь
потом
не доставать.
Потом из опыта получается, что на самом деле в половине случаев жена твоя права. Вот она точно права.
Ой, как приятно.
В 30%.
В целой половине.
Она была не права, но ущерб... Ну, вообще, как бы, незначительно спорить об этом даже не стоит.
Не стоит разбирательства.
Ну, 20%, да, там, возможно, ну, как-то переживем. И вот 20 против 80, явно не нужно. Ну, приходит это знание, не знаю, мы 26 лет живем. Но я не скажу, что я не тратил нервы своей супруги вот, в продавливание правильного в моем представлении. Очень активно это делал.
Да,
гармония важнее. Но если переходим, все-таки бизнес это... Осторожно нужно образ семьи использовать,
конечно,
потому что это можно, ну, как бы качнуть маятник.
Это совершенно разные области, безусловно,
мы как, своими мы как задачами. Говорим, у нас есть внутри компании слово «собор». Мы его прям ценим, уважаем. И мы говорим о том, что совместное владение, когда ни у кого нет контрольного пакета, я, кстати, вообще не рекомендую повторять. Это очень сложно реализуемая модель. Она предельно... требовательно к этике каждого участника.
И к их изначальной
внутри,
да, сплоченности.
Внутри
какой-то.
Этой модели, вот, ну, то есть зачинатель, кто это все создает, он должен быть готов защищать эту идею любой ценой. Вот как бы приемлемой с точки зрения этических норм, конечно же. Ну, то есть должен быть кто-то достаточно сильный, кто это отстроит, настроит с самого начала. Ну, Вэвка был Кустов, то есть он у него авторитет был изначально, его признавали все за лидера, и он сознательно отказался от контроля. У него, он рассказывает, что это отец ему подсказал как-то в свое время фразу лорда Актона, ее Наполеон часто любил повторять. Власть разрушает, абсолютная власть разрушает абсолютно. Ну, если он говорит, я знаю, что во мне есть темное. Вот если этому темному дать абсолютную власть, я просто с ним им не совладаю. А вот если будет какое-то ограничение, вот я, значит, это мне нужно. Вот это, вот это совместное владение, это не я там с барского плеча дал своим младшим партнерам. Нет, это я для себя сделал. Это рационально именно вот как бы с точки зрения пользы конкретно мне. То есть совершенно такой перевертыш. Но мы говорим, что 6 принципов формирования собора. Это то, что хотя бы устойчивости добавляет этой сложной модели. Так начинается все. Первый. Мы вместе не деньги зарабатываем. Мы вместе жизнь проживаем. А значит, каждый из участников этого партнерства вот как бы в сердце какое-то местечко нужно все-таки зарезервировать. Мы это говорим на более таким научно сухом языке, референтен, эмоционально значим. То есть партнер тебе эмоционально значим. И в этом плане, да, это не просто бизнес-партнерство, это что-то большее. То есть вы вместе жизнь живете. Деньги – это следствие того, что вы правильно распоряжаетесь активами, идеями, людьми управляете. Вот, да. Но точно не самоцель
бонус
вашего партнерства.
Бонус или средства, да. Да, конечно. Которые приходят вследствие качества ваших как бы, отношений, вашей работы, да. То есть качество, это, действительно, вот это здорово, что, в общем-то, человек на работе проводит, давайте будем откровенны, да, большую часть жизни.
Конечно.
Ну, если мы там не берем женщин там с гибким графиком, вот как бы в целом, да. И, соответственно, не все ли тебе равно, да, как ты, ну, как бы, явно людям не все равно, как они вот эту большую часть жизни проживают. Но, то есть если действительно с точки зрения качества подходить, ценности этого процесса, а не только результата, то ну, по-другому выстраивается. Отвечая на ваш вопрос, я продолжаю собственную экзаменовку, я бы еще культуру отметила, последний ваш 6-й пункт, да, что, если я правильно услышала, что компания как бы созидает нечто, что является самовоспроизводящейся системой. Никому конкретно не принадлежащий и как бы живущий дольше, чем каждый из членов компании.
Да.
Идея это, такая. Вот, да, если мы говорим о христианских смыслах, то мне кажется, это тоже очень соотносится с христианством. Вот, ну, здесь я, может быть, слишком сильное сравнение приведу, но, допустим, возьмем отношение, собственно, к церкви, да, ну, вот в ее материальном воплощении, да, вот, допустим, там, священники в церкви, да, вот это называется у нас, ну, это называется служением, да, то есть они как бы, ну, ничего оттуда не берут себе, и церковь всегда продолжается дольше, чем они сами, да. Ну, понятно, что семья там, как малая церковь, тоже к этому призвана, то есть как бы продолжаться, то есть каждый вкладывает в семью так, чтобы она продолжалась даже после тебя. Да, ну, как бы вот это созидание продолжалось. Ты дал какой-то импульс, ты внес какой-то вклад. Вот. Это ведь тоже определенная система самоограничения. Или монастырь, да, вот тоже пример. Монахи дают обет нестяжания, в частности. То есть, да, они часть монастыря, но им конкретно ничего не принадлежит. И, в общем, они созидают нечто, что их переживет, обязательно должно пережить, да, и как бы обязательно должно жить вообще вне зависимости, ну, как бы от того, есть ты, нет себя, там, в каком-то там состоянии, да. То есть ты все время, получается, инвестируешь свои усилия в нечто, что не твое, будет жить дольше тебя, да, и принадлежит как бы всем. То есть в этом вшита идея, в общем-то, служения. То есть ты, маленький, служишь чему-то большему. С одной стороны, казалось бы, очень бескорыстно, да, это трудно так бескорыстно себя вести, но с другой стороны, ты ведь и часть этого большего тоже в некоторой степени. То есть это дает большой смысл. А как мы знаем, русский человек ради маленького смысла не готов колоть. Ну да, нужна какая-то вот такая сверхидея, нечто большее, чем ты, нечто дольшее, там, чем ты, и так далее, и так далее.
Это мы в наших исследованиях русского культурного кода обнаружили ровно именно вот эту часть. Если нету большой идеи, нет, он может. Он просто переходит, русский человек переходит в режим лежания на печи.
Вот, это спячка такая зимняя. Да, 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 пойду-ка посплю, там на бочок отвалюсь. Между прочим, да, об этом очень многие говорят, и в исследованиях, да, и в книгах сейчас много об этом пишут, да, что действительно, ну, вот так устроен русский человек, у него как бы бинарный такой режим, да, либо я в полуспячке, в общем, чего напрягаться, если нет большого смысла.
А, соответственно,
либо наоборот. Ну,
включается он тоже в двух моделях, либо беда пришла.
Да, внешняя.
И ему нужно, причем вот в его реакции на пришедшую беду ему нужно обеспечить свободу выбора. То есть он должен сам принять свободное решение, я встаю и иду отвечать на этот вызов. Принудиловка, он будет отвечать на этот вызов в режиме лежания на печи. Либо большая мечта, тоже свобода, большая мечта. Ну и вот там середина прошлого века, вся космическая программа, наша, да, мечта, такое объединяющее, мобилизующее, mm-hmm. вот на созидание.
Кстати, о космической программе. А вот что, как, на ваш взгляд, могло бы сейчас, в наши времена, стать такой большой объединяющей идеей?
вопрос со звездочкой.
Да.
Но, во-первых, я верю в то, что космос остается такой идеей для нас. Причем он, ну, мы сейчас мало чем можем похвастаться объективно, там, если там есть китайцы, есть американцы, но это ничего не значит. Там горизонты планирования в этой всей деятельности, они десятилетиями измеряются. И большая идея, связанная с освоением внеземного пространства, это продолжение Николая Федоровича Федорова, это вообще продолжение, если честно, вообще философии русского дела, которая на православном культурном коде строится, и русский космизм весь оттуда вырос. Луна, Марс, околоземные проекты. Это все способно воодушевлять, вдохновлять и мобилизовать. Я в это верю. Но, наверное, такого же плана потенциально... Ну, вот есть освоение вне... Ну, вот как бы... Да, небесного пространства, но у нас есть на Земле территории, похожие на космос. Например, Арктика, север. Север неосвоенный, с гигантским количеством ресурсов. Даже возможность, там есть исследования у нас некоторых ученых и эксперименты, которые говорят даже о том, что животноводство может быть огромнейшее в арктических широтах. И, ну и энергетика, и все. Вот Арктика наша может быть таким пространством, но это наша территория. Может быть, такого же плана идея, уже менее очевидная, но в потенциале не менее сильная, это, ну, это сотрудничество такое с дружественными странами. Африка – гигантский континент, очень культурно совместим с нами, с нашим культурным кодом. Вот. И мне кажется, вот, если с точки зрения пространственного освоения, то есть мы культура, которая мыслит пространствами большими.
Да. И чем-то таким запредельным, да, всем, новым.
Вообще, во-первых, мы пространство осваивали почти тысячу лет.
Абсолютно, так и есть.
Вот эту евразийскую лесостепь, как начали от Восточных Карпат, так
да.
и шли до
это
Тихого океана.
Это наша была главная идея.
Да, вот освоили наконец-таки. Всего-то недавно, на самом деле, освоили. А теперь есть север, есть планета. Я думаю, что на нашу культуру мы просто сейчас уже забыли, что вся экология, наука об экологии, наука о сохранении окружающей среды, она наша наука. Она родилась в начале 20 века в России. Мне кажется, вот все, что связано с сохранением планеты по-настоящему, не шаблонно, трафаретно, манипуляционно, а честно и искренне, мне кажется, тоже может быть большой идеей.
Здорово. Спасибо вам большое. На самом деле в этом действительно сквозит масштаб русского человека, потому что все, что вы назвали сейчас, носит антипрагматический характер. Да, в этом, 1% прагматики, может быть, да, там из 100. То есть это нечто, что значимо само по себе, там, вне сиюминутных каких-то бытовых интересов. Вот мы все-таки не умеем обустраивать жизнь на уровне каких-то приятных мелочей. Нам обязательно надо что-нибудь такое вот из ряда вон выходящее, что такое за пределами прямой досягаемости. Все, что вы назвали, да, космос, Арктика, Африка, да, это как бы вовне. Вот, и, наверное, да, так мы устроены, что вот такие вещи нас и зажигают. Как бы некая сверхзадача, да, над тобой, выше твоей головы.
Сверхзадача.
Да, как
откуда
мы и сказали.
Сверхзадача? Сверхзадача – это из системы Станиславского. Это удивительная вещь. Вот если пытаться восстанавливать, а как же все-таки Константин Сергеевич Станиславский? Просто пусть на постскриптуме останется призыв, почему нужно изучать русский театр, и систему Станиславского в частности, потому что у меня это была идея как гипотеза, красивая просто гипотеза, но мы ее фактически доказали вместе с ГИТИСом, с проектом ГИТИС в гостях у ЭФКО, разобрав систему Станиславского по кусочкам. Это система, созданная русским бизнесменом-промышленником 19 века, очень успешным управленцем Константином Сергеевичем Алексеевым, который пришел в пространство театра, предложил вместе с Немировичем Данченко что-то такое, что совершило революцию в русском театре. Эта революция в русском театре полностью изменила мировой театр 20 века. Но то, что он туда привнес, туда практики русского делания. И одна из этих идей – сверхзадача. Сверхзадача важна. А дальше там у него этика и дисциплина, метод физических действий. Там
но много-много. Пирамиды.
Без сверхзадачи вообще ничего не бывает.
Которая как зажигалочка поджигает огонек. Спасибо вам большое, Сергей, за этот разговор. Мне кажется, мы вместили необъятное в эти полчаса. Я напомню, что это была программа «Вера и дело» с полей Петербургского экономического форума. Спасибо вам большое.
Вам спасибо.
И до новых встреч.
Очень взаимно.
Светлый вечер. На радио «Вера».